Одна из характерных черт служения Иисуса состоит в том, что оно привлекало много людей. В Библии не раз упоминается о множестве народа, который собирался везде, где находился Иисус. Однажды после своей проповеди Иисус накормил 5000 человек. Говоря о 5000 человек, Писание имеет в виду мужчин. Но я думаю, что там, где было собрано 5000 мужчин, было по крайней мере еще 5000 женщин и, возможно, 5000 детей. То есть Иисус, возможно, проповедовал 15 тысячам человек. В Евангелии от Матфея 4:25 говорится: «И следовало за ним множество народа». Читая Библию, я прихожу к заключению, что служение Иисуса имело особую притягательную силу. То, что Он делал и говорил, привлекало к Нему людей. У множества неверующих было сильное желание увидеть Иисуса, послушать то, что Он говорил. Я верю, что и сегодня служение, подобное тому, которое совершал Христос, будет привлекать множество неверующих. Я верю, что каждая церковь сможет расти и привлечь множество народа. Чтобы привлечь людей в церковь, не нужны никакие хитрости или уловки. Для этого не нужно идти на компромисс со своими убеждениями или затушевывать суть Евангелия. И уж, конечно, для этого не обязательно иметь свое собственное помещение. Нужно лишь служить людям так, как это делал Иисус. Как это делал Иисус? Как Он служил людям? Он делал следующее. Первое. Он с любовью относился к людям. В 9 главе Евангелия от Матфея, стих 36 сказано: «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Иисус привлекал людей тем, что любил их. Также и церковь, которая с любовью относится ко всем людям, будет привлекать людей. Это первое. Второе, Иисус отвечал на нужды людей. На предыдущей встрече мы говорили о том, что Иисус часто спрашивал людей: «Что вы от меня хотите?» Он делом отвечал на нужды людей. Больных Он исцелял, находящимся в горе Он помогал, Он восполнял нужды людей. Также и церковь, которая делом отвечает на нужды неверующих своего города или поселка, сможет привлечь людей ко Христу. Третье, что делал Иисус, Он учил людей, используя понятные для них примеры и понятия. В 12 главе Евангелия от Марка, стих 37, говорится, что множество народа слушало Иисуса с услаждением. Я считаю, что эти три вещи – любовь к людям, практическая помощь в их нуждах и обучение с понятными, интересными примерами, и сегодня помогут каждой церкви привлечь множество людей. Эти три момента позволят церкви расти. Как я уже сказал, служение Иисуса привлекало множество народа. Библия говорит нам в 14 главе Евангелия от Луки, стих 23, что Бог желает, чтобы Его дом был полон, потому что Он печется о каждом человеке. В Писании также сказано: «Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Следовательно, церкви нужно благовествовать не для того, чтобы в ней было множество верующих. Мы благовествуем, потому что люди нуждаются в Боге. Каждый человек нуждается в Иисусе, в личных отношениях с Ним, в том, чтобы быть членом Его семьи. Пока в вашем городе или поселке есть хотя бы один человек, который не знает Христа, вашей церкви нужно продолжать благовествовать. Это повеление Бога. Он дал нам великое поручение проповедовать о благой вести всем людям. Ни одна церковь не будет эффективно благовествовать, если в нее не будут приходить новые люди. Вопрос в том, как привлечь новых людей в церковь, как привлечь неверующих. Я расскажу вам о некоторых способах того, как это сделать. Но сначала я бы хотел поговорить о поклонении Богу. Мы поговорим о том, как поклоняться Богу в церкви и как делать служение поклонения евангелизационными. Я расскажу вам о 12 принципах служения. Первый принцип. Только верующие могут поклоняться Богу. Поклонение направлено от верующих к Богу. К Богу, а не к человеку направлено наше внимание во время богослужений. Поклонение Богу выражает нашу любовь к Нему за то, кто Он есть, что Он говорит и что делает. Неверующие просто не могут это делать. Для человека, не имеющего Христа в сердце, невозможно поклоняться Богу. Только верующие в состоянии это делать. Второй принцип. Для того, чтобы поклоняться Богу, не нужно здание. Книга Деяний апостолов 17:24 гласит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет». Именно это отличает христианство от других религий. Большинство из них говорит, что поклоняться Богу вы должны в храме. Но Иисус сказал, что ваше собственное тело является храмом, и в вас обитает Святой Дух, поэтому для поклонения Богу вам не нужно здание. Церковь Saddleback, где я несу пасторское служение, выросла до 10 000 членов, прежде чем мы построили свое собственное здание. Третий принцип. В богослужении нет одного правильного стиля. Иисус указал лишь на два требования к истинному богослужению. В 4 главе Евангелия от Иоанна, стих 24, он говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». В Духе и истине. Это единственные требования к богослужению, угодному Богу. Оно должно быть в Духе и истине. Что это значит? В Духе значит от всего сердца. Богослужение не должно быть пустым ритуалом со словами и действиями, не идущими от сердца. Поклонение Богу должно быть искренним от всей души. Поклонение должно быть и в истине. Это значит, что оно должно основываться на Божьем Слове. Если мы проводим богослужение, основанное на церковных традициях или на чем-то, что нам нравится делать, то оно не может быть истинным поклонением Богу. Истинное поклонение основано на истине Божьего Слова. Каждый раз, когда мы организуем какое-то служение, мы должны прежде всего спросить себя, делаем ли мы это на основании Библии. Если нет, то нам не следует продолжать делать это. Если ваше поклонение будет в духе и истине, то, я уверен, Бог даст вам большую свободу выбора относительно его стиля. Поклонение может быть очень громким или очень тихим. Оно может быть очень эмоциональным или совсем неэмоциональным. Каждое воскресенье миллионы верующих во всем мире воздают славу Иисусу, используя при этом разнообразные стили поклонения. В Африке, Европе, Азии, в Южной или Северной Америке, в Австралии, в каждой стране мира христиане поклоняются Иисусу по-разному. Споры по поводу стилей богослужения основываются, как правило, на личных предпочтениях разных людей, а не на защите правильного стиля в противовес неправильному. Интересно, что каждой церкви хочется думать, что ее стиль богослужения самый библейский. Однако в Писании мы не находим какого-то одного библейского стиля богослужения. Четвертый принцип богослужения. Неверующие не могут поклоняться Богу, но они могут наблюдать, как это делают верующие. Это очень важный принцип. Хотя неверующие не могут участвовать в поклонении, их стоит приглашать на служение. Для чего? Для того, чтобы они почувствовали нашу радость, для того, чтобы они могли понять, как важно для нас Божье Слово, как оно изменяет наши жизни, как мы откликаемся на Него, как чтим Его, и как оно дает ответы на все проблемы человеческой жизни. Присутствуя на служении, неверующие также могут увидеть, как поклонение Богу ободряет, укрепляет и изменяет нас. То есть я хочу сказать, что богослужение само по себе может быть свидетельством, способным привести людей ко Христу. Пятый принцип. Богослужение является мощным свидетельством для неверующих, если в нем ощущается Божье присутствие, и если проповедь понятна людям. Оба эти условия существенны для того, чтобы богослужение было евангелизационным. Неверующие должны ощущать Божье присутствие и понимать проповедь. Во второй главе книги «Деяний апостолов» мы читаем о том, что в день Пятидесятницы Божье присутствие было столь очевидным в богослужении учеников Христа, что оно привлекло внимание неверующих всего города. На этом служении, вероятно, присутствовало множество народа, потому что в тот день было спасено 3 000 человек. В книге Деяний апостолов 2:6 говорится: «Собрался народ». Почему он собрался? Потому что люди почувствовали Божье присутствие. Но люди не только ощутили Божье присутствие, но и поняли проповедь. Оба эти элемента важны для богослужения. Проповедь должна быть понятна людям. Снова, возвращаясь к истории о дне Пятидесятницы, мы видим, что там было множество людей из разных стран, и все они слышали, как апостолы проповедовали на их родных наречиях и поняли проповедь. Возможно, на ваших служениях такого чуда не произойдет, однако сам принцип по-прежнему важен. Мы не можем использовать религиозную риторику и ожидать, что неверующие поймут нас. В истинном поклонении Богу ощущается Его присутствие, проявляется Его сила, Его слово понятно всем присутствующим. Это и есть наилучшие условия для евангелизации. Шестой принцип. Бог ожидает от нас понимания страхов и проблем неверующих, которые присутствуют на наших богослужениях. Этот принцип мы находим в 14 главе первого послания Коринфянам. Павел, обращаясь к церкви, пишет: «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Что Павел хотел этим сказать? Он хотел сказать, что говорение на незнакомых языках должно быть ограничено на богослужениях, открытых для неверующих, потому что оно кажется неверующим глупостью. Сам Павел не считает говорение на языках глупостью, он лишь говорит, что оно кажется глупостью неверующим. Для нас это также значит, что нужно корректировать практику наших богослужений, когда на них присутствуют неверующие. Приведу вам пример. Когда мы ужинаем только со своей семьей, и моя жена готовит какое-нибудь блюдо, например, картофельное пюре, мы ужинаем в семейной непринужденной атмосфере. Но когда мы приглашаем на ужин гостей, все происходит немного иначе. Еда может быть такой же, то же самое картофельное пюре, но мы ведем себя более чинно, уделяем особое внимание нашим гостям, показывая им наше гостеприимство. Мы более внимательны и обслуживаем гостей в первую очередь. Еда та же самая, но мы ведем себя немного иначе, так как с нами гости. То же и с богослужениями, на которые мы приглашаем неверующих. Мы не должны изменять смысл Божьего Слова ради них, но мы можем применять другие способы его подачи. Как сказано в послании Иуды, это истина, однажды преданная всем святым. Мы никогда не должны искажать или затушевывать смысл Божьего Слова. Мы лишь можем изменять формы его подачи людям. Мы можем использовать другие слова, говорить проще, так, чтобы это было понятно каждому человеку. В этом случае мы не лицемерим, но выражаем нашим гостям свое понимание, уважение и гостеприимство. Седьмой принцип. Богослужение не должно быть поверхностным ради того, чтобы неверующие чувствовали себя эмоционально комфортно. Мы не должны затушевывать смысл слова для того, чтобы привлечь неверующих. Не нужно идти на компромисс с Божьими истинами, их просто нужно сделать понятными людям. Когда говоришь с неверующими о Боге, некоторые истины очень непросто объяснить, такими жестокими они кажутся людям. Иисус сказал: «Возьмите свой крест и несите его, отрекшись от себя. Вы должны отречься от всего, что имели, и следовать за мной». Эти повеления Христа людям нелегко принять. Но мы не говорим о том, чтобы изменять смысл повелений Иисуса. Мы говорим о создании во время богослужения такой атмосферы, в которой неверующие чувствовали бы себя эмоционально комфортно в том, как мы приветствуем их, какие слова говорим, как и о чем молимся, как и о каких истинах из Писания говорим. Нужно сказать, что нужды верующих и неверующих часто сильно отличаются друг от друга. Однако некоторые из них совпадают. Например, как верующие, так и неверующие хотят знать, как создать крепкую семью, как разрешать жизненные трудности, как бороться с чувством беспокойства, как бороться с чувством вины, как бороться с чувством страха. Как верующие, так и неверующие хотят знать, есть ли Бог, какой Он и с какой целью Он создал каждого человека. Поэтому, когда вы решаете, чему посвятить евангелизационное служение, выбирайте такие темы, которые были бы важны как для верующих, так и для неверующих. А темы, волнующие исключительно верующих людей, оставьте для служений, которые предназначены только для них. После обращения к Богу, верующие не перестают быть людьми и испытывать те же нужды, что и неверующие. Девятый принцип. Лучше всего специализировать богослужение согласно их целям. Основной темой нашего семинара является строительство церкви на основе пяти Божьих целей. Мы уже говорили о евангелизации, и сейчас мы говорим о поклонении Богу. Вообще все церковные служения будут очень эффективными, если каждая из них будет иметь определенную цель. Одно служение может иметь целью евангелизацию неверующих, другое служение может проводиться для созидания верующих. Это две разные цели, требующие двух разных богослужений. На практике очень часто церкви пытаются делать и то, и другое одновременно, то есть пытаются созидать верующих и евангелизировать неверующих в рамках одного служения. Но, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Служения нужно специализировать, чтобы они были эффективными. Это я хорошо усвоил еще в юности. Я рос в христианской семье, мой отец был пастором церкви. Я с детства ходил на служения и никогда не знал заранее, на какое служение лучше всего приводить своих неверующих друзей. Иногда я приводил неверующих друзей на служение, а мой отец начинал проповедовать о духовном росте. Для неверующего эта проповедь не имела никакого смысла, а отец продолжал говорить, к примеру, о жертвенности, или о посте, или о молитве, или о том, как изучать Библию. Мой неверующий друг слушал и говорил: «Я ничего из этого не понимаю». Иногда я не приглашал своих неверующих знакомых на очередное служение, а отец проповедовал на нем о спасении, о том, как стать христианином. Так я никогда не мог понять, на какое служение лучше всего приглашать неверующих. Многие верующие вашей церкви с удовольствием пригласили бы своих неверующих знакомых в церковь, если бы знали, что у вас проводятся специальные евангелизационные служения, что на таких собраниях они услышат интересные и понятные для них песни, интересные и понятные для них проповеди, что ясно будет изложен путь спасения и что они не будут себя чувствовать неловко. Неверующие должны чувствовать себя уютно и понимать все, что происходит. Но даже в тех церквях, которые проводят евангелизационные служения, очень часто все служение, кроме проповеди, нацелено на верующих. Молитвы, песни, общение, объявления и все остальное, помимо проповеди, нацелено на верующих. Присутствуя на таком служении, неверующий быстро потеряет к нему всякий интерес и уже не будет слушать проповедь, когда до нее дойдет очередь. Когда я решил организовать церковь Saddleback, я собрал небольшую группу верующих и спросил их, в какой день недели, по их мнению, верующим легче всего будет привести своих неверующих друзей в церковь. Все ответили, что самый подходящий день — это воскресенье. Возможно, для верующих других стран наиболее удобный день будет другим. Я спросил, когда, по-вашему, неверующие вероятнее всего согласятся прийти на служение? Они ответили, что у нас это воскресенье. Возможно, у вас иначе. Тогда я сказал: отлично, давайте проводить по два служения в неделю. Одно для верующих, другое для неверующих. Поэтому субботние и воскресные служения в нашей церкви предназначены специально для неверующих. И люди могут приглашать на них своих неверующих друзей. Эти служения проводятся таким образом, чтобы неверующие услышали благую весть, а наши вечерние служения по средам предназначены для верующих. Они проводятся таким образом, чтобы верующие духовно росли, глубже познавали Бога и становились такими, какими Он хочет их видеть. Мы нашли, что разграничивая служение по целям, мы можем намного эффективнее помочь как верующим в их духовном росте, так и неверующим в их поиске веры. Поэтому я советую разграничивать служение по целям. Десятый принцип. Евангелизационное богослужение дополняет личную евангелизацию, но не заменяет ее. Проведение церковью евангелизационных служений не освобождает верующих от личного свидетельства неверующим. Совсем наоборот. На практике оказывается, что людям легче принять решение следовать за Христом, когда в этом решении их поддерживают друзья и знакомые. Люди, как правило, намного быстрее приходят к Иисусу Христу, если сначала кто-то один на один делится с ними благой вестью, а потом уже приводит их на евангелизационное служение. Что происходит в этом случае? Я делюсь благой вестью с неверующим коллегой по работе, знакомым или соседом, а потом говорю: «Вы хотите сходить со мной в церковь на служение?» Когда такой человек приходит на служение и видит множество людей в церкви, он начинает думать про себя. «Здесь так много людей, вот в этом, наверное, что-то есть. В совместном поклонении верующего Богу есть невероятно убедительная сила, когда люди видят, как другие с верой поклоняются Богу, это лучше, чем что-либо еще убеждает их принять Христа». Еще один принцип. Не существует правильного подхода к проведению евангелизационного богослужения. Служение, какое вы организуете, и будет самым лучшим для вашей церкви. Я не могу вам приказывать, что и как делать. Я могу лишь указать на несколько моментов, которые обязательно должны присутствовать на служении. Остальное вы решаете сами, учитывая вашу культуру, особенности людей и ваши цели. Итак, следующие три момента, о которых, кстати, мы упоминали уже в начале, должны обязательно быть на служении. Первое. Вы должны относиться к людям с любовью. Второе. Говорить о Боге нужно просто и доступно для людей вашей церкви. Третье. Нужно соотносить то, что говорит Библия, с реальными нуждами и проблемами людей. Теперь, помня об этом, я хотел бы дать вам несколько советов о содержании и форме проведения евангелизационных служений, то есть о том, как организовать служение, которое будет привлекательным для неверующих. Прежде всего, планируйте служение, исходя из того, каких людей вы рассчитываете привлечь. На прошлой встрече мы с вами уже говорили о том, как заранее узнать как можно больше о людях, которым вы хотите благовествовать. В моей церкви каждый раз, когда мы собираемся для подготовки служения, мы спрашиваем себя, какие люди придут к нам на служение, каковы их нужды и проблемы. Очень большой силой убеждения обладают личные свидетельства верующих. Каждая церковь может включать в евангелизационные служения свидетельства верующих о том, как изменилась их жизнь после примирения с Богом. Ничто так не убеждает людей, как те реальные перемены, которые они видят в жизни других. В моей церкви мы включаем хотя бы одно личное свидетельство в каждое евангелизационное служение. Верующих мы просим сначала написать свое свидетельство и обдумать, что и как они будут говорить. Когда на служении проповедует пастор, неверующие могут подумать: «Пастор и должен так проповедовать и говорить, это его работа, это его служение». Или: «Он ведь священник, ему положено так проповедовать и говорить». С другой стороны, если простой член церкви расскажет о том, как Христос изменил его жизнь, неверующие могут подумать: «А ведь этот человек такой же, как я. Он не священник, не служитель церкви, никаких должностей в церкви не занимает. Он обычный человек». Такие личные свидетельства оказывают огромное влияние на людей. Поэтому обязательно включайте личные свидетельства в свои служения. Следующий совет. Создавайте благожелательную атмосферу на служении, чтобы люди захотели прийти к вам снова. Что я подразумеваю под атмосферой? Я имею в виду теплый и дружеский тон служения в целом. Не нужно полагаться в этом на удачу, но намеренно стремиться создать на служении дружескую, уютную атмосферу. Вот какие моменты помогут вам планировать и проводить служение, вызывающие у неверующих желание прийти к вам снова. Вам нужно, первое, создать у людей чувство ожидания чего-то хорошего. Дайте людям ощутить, что вот-вот должно произойти что-то хорошее. Покажите, что вы верите, что Господь присутствует на служении, и что Он в силе изменить жизнь людей. Дайте людям почувствовать, как замечательно они сделали, что пришли в этот день на служение. Все это проявление веры. И именно вера помогает создать на служении ощущение приподнятости и энтузиазма. Что же заставляет людей снова приходить на служение, на которых они испытали чувство ожидания чего-то хорошего? Что создает эту атмосферу ожидания чего-то хорошего? Причем к этому являются регулярные молитвы членов церкви о служении. Когда мы знаем, что верующие приведут с собой неверующих друзей, это способствует созданию атмосферы ожидания чего-то хорошего. Мы радуемся, ведь люди услышат Слово Божье. Музыка на служении, если она мелодичная и незаунывная, создает ощущение праздника. В повседневной жизни людям очень не хватает праздника. В процессе становления вашей церкви, чем больше неверующих приходит к вам на служение, тем больше притягательной она становится для них. Они начинают задумываться, как много людей сюда приходит, значит, здесь есть что-то особенное. Наконец, самое главное – это вера служителей. Все, кто участвует в подготовке и проведении служения, проповедник, лидер музыкальной группы, все музыканты, все, кто молится за служение, тот, кто будет рассказывать личное свидетельство, должны твердо верить, что Бог будет совершать свой труд на служении. Каждый раз перед служением я обращаюсь к Богу с простой молитвой. «Господь, я знаю, что Ты собираешься сделать что-то удивительное сегодня на служении. Я заранее благодарю Тебя». Вера в том, чтобы заранее благодарить Бога за то, что Он сделает. Если вы благодарите Бога за что-то после того, как Он совершил, это не вера, это благодарность. Вы просто Его благодарите за то, что Он сделал. Но если вы заранее благодарите Бога за то, что Он совершит на служении и верите, что так оно и будет, это очень большая вера. В Библии сказано «по вере вашей да будет вам». Еще сказано «без веры угодить Богу невозможно». Наши служения не будут угодны Богу, если мы не верим, что Он будет присутствовать и действовать на них. Служения не будут угодны Богу, если мы не верим, что Его присутствие будет ощутимо, и сила Его будет явлена в обновленных судьбах людей. Итак, создавая у людей чувство ожидания чего-то хорошего с помощью молитвы и веры. Еще на служении вам необходимо ощущение праздника. В книге Псалмов говорится: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Не опечалился, не расстроился, не огорчился, нет, возрадовался я. В Псалме 99:2 сказано: «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». Сегодня во многих церквях служение скорее похоже на похороны, чем на праздник. На таких служениях ощущается тягостная атмосфера, и все чересчур напыщено и мрачно. Но люди всегда стремятся туда, где чувствуется биение жизни. Они хотят быть там, где есть радость и счастье. Именно такая атмосфера привлекает их. Если вы хотите создать на служении ощущение праздника, пойте новые песни. Я советую вам всячески поощрять верующих к сочинению новых песен для служений. Как говорит Библия, «Воспойте Господу песнь новую». Во многих церквях сегодня ситуация обратная. Там поются одни и те же старые песни, написанные сотни лет назад. Когда вы поете одни и те же песни, повторяя их 40, 50, 60 раз, вы постепенно перестаете задумываться над их смыслом. Начиная очередную песню, вы отключаете свой разум и по инерции просто поете хорошо знакомые строки. А когда вы поете новую песню, это значит, что Бог в этот момент совершает свой труд среди вас. Вы радуетесь и возвещаете, что ваша вера жива и что Бог с вами. Поэтому сочиняйте новые песни, пишите новые слова и новую музыку. Не обязательно использовать музыку других народов. Используйте свои национальные жанры музыки, народные мелодии своей страны, а Бог это благословит. Помните, что нет священной музыки, есть священные слова. Поэтому вы можете использовать музыку любых жанров, если в словах есть Дух и истина Божья. Еще на евангелизационном служении необходимо создать атмосферу эмоциональной поддержки. Сегодня в мире происходит так много плохого. Люди каждый день слышат много плохих новостей, и менее всего они хотели бы услышать еще что-то плохое, придя в церковь. Им нужно услышать хорошие новости, то есть благую весть. Эта весть – самая лучшая новость в мире. Эту новость знаем мы с вами. Правда, иногда мы говорим о ней так, как будто это плохая новость. Говорить о ней нужно с радостью, потому что все наши грехи прощены, с прежней жизнью покончено, наше существование приобрело истинный смысл, и нас ждет вечная жизнь на небесах. Эта новость – самая лучшая в мире. У большинства людей в жизни очень много проблем и трудностей. Приходя в выходные дни на служение, они нуждаются в эмоциональной подзарядке. Если на служениях вашей церкви будет царить атмосфера эмоциональной поддержки, и люди будут получать действенную подзарядку, это будет их вдохновлять на то, чтобы приходить снова, отдохнуть от каждодневных проблем и получить заряд бодрости. Вы сможете поделиться с ними благой вестью. Еще на служениях вам необходим дух общности и единения. Людям необходимо ощущать свою сопричастность со всем, что происходит на служении. И наоборот, им неприятно чувствовать себя чужими и никому не нужными. Поэтому я каждой церкви советую выбрать из числа верующих несколько человек, которые будут приветствовать всех приходящих на служение. Пусть эти верующие приветствуют всех входящих с улыбкой, рукопожатием, и благодарят их за то, что они пришли. Возможно, вы захотите выделить для гостей специальные места в церкви, сделать все, чтобы они чувствовали себя комфортно. Ни в коем случае не давайте им почувствовать себя неловко. Не заставляйте гостей вставать во время служения, представляться или говорить что-либо. Психологически люди больше всего боятся двух вещей. Выступать перед незнакомой аудиторией и общаться с незнакомыми людьми. Не заставляйте их испытывать эти страхи. Наоборот, вам нужно так обходиться с ними, чтобы они не испытывали никакой неловкости, но чувствовали себя раскованно и комфортно. Также вы можете напечатать на отдельных листах все стихи из Библии, о которых вы планируете говорить на служении, и раздать их неверующим перед служением. Многих неверующих Библия пугает. Она отличается от всех других книг, которые они когда-либо читали. Она даже выглядит иначе, чем другие книги. Перед каждым предложением там стоят цифры. Некоторые неверующие ее даже не открывают. Как быть? Самое простое – напечатать стихи, о которых вы собираетесь говорить на отдельных листках и раздать людям. На служении вы, к примеру, можете по обыкновению сказать: «Сегодня мы читаем Евангелие от Иоанна», а неверующие понятия не имеют, где это Евангелие от Иоанна. Он его никогда не читал. Он начинает листать Библию, чувствуя себя очень неловко от того, что все уже давно нашли нужный отрывок, а он все еще ищет. Но если вы напечатаете нужные стихи на отдельных листках и раздадите их всем в собрании, то тогда даже неверующие смогут их читать вместе с вами. Это освобождает их от чувства неловкости и неуверенности в себе. Зачем нам нужно, чтобы неверующие чувствовали себя уверенно на служении? Затем, что когда они чувствуют себя уверенно и спокойно, они более открыты для благой вести. Очень часто люди, приходя в церковь, ощущают неуверенность, страх. Придется ли мне что-то петь, заставляет ли меня что-то говорить или подписать? Придется ли мне давать деньги? Придется ли мне участвовать в ритуале, который я не понимаю? Вам нужно сделать все возможное, чтобы развеять у людей эту неуверенность и страх. Приветствуйте их с радостью и радушием, сделайте Писание доступным для них, напечатав стихи на отдельных листках, пойте такие песни, которые были бы им понятны. Все это вместе поможет людям почувствовать себя уверенно и комфортно на ваших служениях. Когда они чувствуют себя спокойно, они лучше слушают, а когда они лучше слушают, Иисусу легче войти в их сердца. Еще один совет, который я бы хотел вам дать. Всегда на служении давайте людям возможность принять Христа, и будьте готовы к тому, что они откликнутся. Часто наше благовестие состоит лишь в рассказе о Христе, но это то же, что забрасывать сети в воду, но не вытаскивать их с уловом. Мы рассказываем людям о благой вести, а потом говорим: «Ну все, теперь идите домой». Вместо этого нам нужно каждое служение заканчивать молитвой покаяния и призывать людей, желающих принять Христа. Скажите, если вы хотите принять Христа в свое сердце, то помолитесь про себя вместе со мной. В Америке во многих церквях есть традиция в конце служения приглашать тех, кто решил принять Христа, выйти вперед и помолиться. Когда я начинал церковь в Сэддлбэк, я тоже решил следовать этой традиции. На самом первом служении, которое у нас проходило в здании школы, я планировал в конце пригласить людей, желающих принять Христа, выйти вперед для молитвы. Когда служение уже подходило к концу, я понял, что не смогу пригласить людей выйти вперед, потому что выходить было некуда. Мы проводили служение в маленьком актовом зале, где перед сценой совершенно не было места. Мне пришлось найти другой вариант, чтобы выйти из положения. В нашей церкви мы впоследствии придумали такой способ. К каждому стулу в церкви мы прикрепляем небольшую карточку. В конце служения я говорю: если кто-либо из присутствующих решил принять Христа в свое сердце, я призываю вас помолиться. Я буду молиться вслух, а вы можете повторять за мной про себя. Бог вас обязательно услышит, ведь Он знает все наши мысли и чувства. Потом я молюсь молитвой покаяния. «Дорогой Иисус Христос, пожалуйста, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты стал моим Господом и хозяином моей жизни. Пожалуйста, прости меня и прими меня в Твою семью. Аминь». Потом я прошу все, кто молился вместе со мной, посмотрите на меня. Я обращаюсь к этим людям и говорю: «Сейчас вы приняли самое замечательное решение в вашей жизни. Это начало совершенно новой жизни. Мы очень хотим вам помочь научиться жить христианской жизнью. У нас есть духовная литература и люди, которые смогут вам помочь, если вы сообщите нам о вашем решении. Для того, чтобы люди могли дать нам знать, что они приняли Христа и предусмотрены эти карточки. На одной стороне такой карточки напечатано: «Сегодня я помолился этой молитвой». На другой стороне люди могут написать свое имя и адрес. На этих карточках также есть список важных решений, которые людям необходимо принять. Если они приняли эти решения, они могут проставить галочки против каждого из них с помощью карандашей, которые также прикреплены к каждому стулу в зале собрания. Уходя, люди могут оставить эти карточки в ящиках для пожертвования. Так можно узнать, кто принял Христа. И еще один совет. Всегда делайте критический обзор ваших служений. Лидеры церкви должны собираться сразу после каждого служения или на следующий день и обсуждать, что и как было сделано. Что можно сделать лучше? Нужно всегда искать пути улучшения служения, искать новые способы благовестия людям. Если вы будете молиться об этом, Бог обязательно это сделает, и вы сможете привести людей ко Христу.